Сегодня в рамках наших семинаров по четвертой политической теории мы поговорим о неоевразийстве как фактически прообразом четвертой, как фактически о прообразе четвертой политической теории. Тема доклада «Неоевразийство как стратегия преодоления археомодерна». Археомодерн – термин, который в научный оборот ввел Александр Георгиевич Дугин, обозначает он в принципе заболевание, которым страдают все общества, которые проходят процесс вестернизации. Значит, можно выделить два основных определения археомодерна: парадигмальное и структуралистское. Вообще метод парадигмальный, который развивает Александр Георгиевич Дугин, он довольно сильно отличается от других методов, которые оперируют термином парадигма. У Дугина под парадигмой понимается некая структурирующая реальность, которая предваряет любую возможность каких-либо онтологических или гносеологических выводов, построений. Что это значит? Это значит, что она предшествует любым есть, любым знать. Они являются лишь следствием из этой парадигмы. Причем, если посмотреть на парадигму со стороны онтологии, то она предстает как некая реальность, которая... Вот у меня определение составил такое. Структурирующая реальность – то, что предопределяет характер проявления, манифестации, оставаясь вне проявления. Вот. А если посмотреть со стороны гносеологии на парадигму, то она представляет из себя комплекс предустановок, убеждений, которые определяют все возможности нашего описания мира, манеру понимания природы реальности. В таком парадигмальном смысле можно вот трактовать выражение «мир Чевиады» о том, что природа обусловлена культурным образом. Соответственно, парадигма остается не только вне проявления, но и вне познающего сознания. Здесь можно перефразировать известную фразу и сказать, что всевластие любит прятаться. Знаете такую фразу: природа любит прятаться. Всевластие любит прятаться. Но Александр Георгиевич указывает на все-таки на некоторые возможности поставить парадигму под прицел нашего исследования. Каким образом? Во-первых, он вводит понятие о множественности парадигм. Парадигмы не борются друг с другом, как утверждает Александр Георгиевич, и как бы вытесняют друг друга из поля реальности. То есть одна парадигма создает свою реальность, и она вытесняет реальности других парадигм. И вот во время смены этих парадигм происходит такое подвешенное состояние. В этот момент как раз и можно увидеть то, что что-то уходит, а новое приходит. И нам повезло жить в момент смены парадигм. Мы сейчас живем при смене парадигмы модерна на парадигму постмодерна. Вдруг все зашаталось, все, во что мы верили, мы были уверены, что реальность устроена таким образом, а сейчас она стремительно, все нарастающими темпами, начинает трансформироваться в нечто другое. И как только этот процесс трансформации пройдет, мы опять перестанем замечать этот процесс. То есть нам будет казаться, что реальность она устаканена, она такая, как есть, и других вариантов мы видеть не будем. Только в момент смены открывается возможность это осмыслить. Вот. Значит, еще такое выражение хорошее. Возможность осмысления предоставляет моменты парадигмального сдвига, когда, образно говоря, можно увидеть изнанку драмы бытия. Я почему это подчеркнул? Потому что термин «драма бытия» будет затем по ходу выступления еще несколько раз использоваться. То есть драма бытия – это драма столкновения разных парадигм. Вот. Однако тут хитрость заключается в том, что для наблюдающего, для познающего субъекта, который наблюдает смену парадигм, это может оказаться последним наблюдением, потому что в ходе смены парадигмы может измениться сама природа субъекта. Сама точка субъекта может куда-то переместиться в другое место, захватить новую область, покинуть старые, и то есть субъектом окажется совершенно нечто совершенно другое. И поэтому тот субъект, который наблюдал, не сможет поделиться с субъектом, который стал. Вот. А вот, допустим, сейчас, чтобы как-то напомнить реальным содержанием эти такие довольно абстрактные высказывания, сейчас наступает эпоха трансгуманизма. Человек сращивается с механизмами, распыляется по сети, есть термин постмодерна реброма. То есть на самом деле человеческая субъектность перестает быть, собственно, человеческой. И прозрение, наше прозрение о природе реальности, о том, наше прозрение человеческое, мы на самом деле не сможем передать в полном объеме тому постчеловеческому существу, распаленному по сети, в той резоме, которая приходит на смену человеку, к примеру. Да? Вот что значит изменение субъектности. То есть субъектом окажется какая-то живая сеть, которая, ну, понял, да? Вот. И во-вторых, значит, как еще можно поставить парадигму под осмысление? Дугин выделяет такую невозможную реальность, как радикальный субъект. Значит, такая инстанция, которая стоит над, на самом деле, над парадигмами и, можно сказать, заказывает парадигмальную музыку. То есть она к парадигмам не имеет, ну, скажем так, она стоит над или в стороне от парадигмы. Вот. И она имеет какое-то тонкое, а поэтому определяющее влияние на всю драму бытия. То есть радикальный субъект каким-то неуловимым, тончайшим образом, таким тонким каким-то, влияет на, собственно, неуловимое вот эти вот столкновения парадигм, которые затем уже в нашей, доступной нашим ощущениям и пониманию в мире, выглядят как технические революции, социальные перевороты, там, изменения научных парадигм и так далее. Там, закат одних религий, там, появление новых. То есть со всем этим предполагается, что стоит какая-то инстанция. Вот. И значит, вот, радикальный субъект. Это очень близко к концепции судьбы бытия у Мартина Хайдеггера, который также говорил, что за всеми перипетиями мировой истории, за всеми сменами философских парадигм, вплоть до эпохи нигилизма, то есть полного забвения бытия, стоит, собственно, послание этого бытия. То есть это разворачивающееся послание, собственно, бытия. Даже когда речь идет о полном забвении бытия в нигилизме, это все равно как бы послание этого бытия, той инстанции. То есть вот концепция радикального субъекта, она перекликается с этой концепцией Мартина Хайдеггера. И близость человеческого субъекта, вот индивида в данном случае, к радикальному субъекту, она обуславливает возможность серьезно задаваться вопросами, парадигмальными вопросами. А укорененность, собственно, в реальности, которая порождается в парадигме, она блокирует эту возможность. То есть тот, кто, тот, кто поклоняется реальности, тот никогда, тот обречен на эту реальность. Понимаете? Это можно куда-то. Дугин выделяет три базовых парадигмы. Традиция, модерн и постмодерн. И более-менее в чистом виде смена их происходит только в западноевропейском мире. Все остальные общества, которые так или иначе подвержены влиянию вот, европейскому натиску, они как бы их эта смена парадигм затрагивает по касательной. И рождается как раз явление вот этого археомодерна. в результате появляются такие квазипарадигмальные образования, которые уже не могут удерживать реальность традиции, но в то же время несостоятельные в создании реальности модерна. И вот в этом подвешенном состоянии, вот это подвешенное состояние есть архиомодерн. То есть парадигмальное определение архиомодерна можно дать такое. Это соучастие в грани столкновения парадигм традиции и модерна без концептуальной увязки одного и другого. То есть без осознания их тотального антагонизма по всем пунктам. То есть участие в столкновении без понимания того, что происходит. Вот что такое архиомодерн. С другой стороны, структуралистский подход. То же состояние архиомодерна можно описать по-другому. Значит, в рамках структуралистского подхода принято выделять базис, структуру и надстройки. Понятно, что между структурой и парадигмой можно провести множество параллелей. Они не идентичны, это разные подходы, но в принципе можно говорить о том, что структура – это есть парадигма в каком-то приближении. Но можно найти множество различий. Вот. Значит, для философов подозрения базисом, структурой являлись для Маркса производственные отношения, для Ницше воля к власти, для Фрейда работа сновидений, да, подсознательно. Причем, если первые два стояли на стороне базиса, то есть Маркс говорил, что надстройка – это как бы ложное сознание, допустим, и идеология ложное сознание, да, надстройка. Ницше говорил о том, что вся культура, идеология, религии Запада – это лживая надстройка, которая пытается от нас скрыть волю власти. Вот. А третий, Фрейд, он встал наоборот, на сторону надстройки. Он сказал, давайте будем относиться к подсознательному, к базису, как к заболеванию. Надо его лечить, лечить рациональными методами. И то есть весь психоанализ – это попытка, скажем так, сгладить, внести рациональное в базис, в работу сновидений, навести там порядок. Вот. Так. И здесь, значит, появляется такой базовый для определения архиомодерна термин, как керигма. Это протестантский теолог Рудольф Карл Бультман ввел такое понятие. Керигма – это рациональный субстрат, очищенный от предрассудков структуры. В оптике Бультмана это было очищение от схоластических, от схоластического католицизма и народных верований. Но фактически это переворот был. Причем переворот с ног на голову. То есть голова рациональная ставилась в основу всего. Делалось фактически базисом при этом объявлялась война на уничтожение. Вот. И причем это в прямом смысле слова на уничтожение. В России что произошло? Ну и западноевропейская керигма просвещения, она добилась максимальных успехов на этом пути. Вот. Дугин, значит, предлагает использовать понятие керигмы для описания архиомодерна следующим образом. Архиомодерн – это криво инсталлированная, импортированная керигма, чужеродная, на традиционную структуру. То есть структуру мы имеем нашу, русскую, а ну, керигму нам импортируют. Петр I – первый рывок модернизации, когда нам пытаются привить западноевропейскую там, керигму. Советский Союз – первые пятилетки – это модернизационный рывок. Тоже миллионы убитых, тоже там, расстрелянные священники, там, ламы там, и так далее. Все это как бы модернизационные рывки, борьба керигмы со структурой. Не уничтожив под корень, скажем так, носителей структуры, ну, особо, скажем так, активных, пассионарных, там, духовенств и так далее, невозможно, в принципе, нормальную модернизацию проводить. Да, насаждение импортной керигмы в обществе. Но в России импортированная керигма, она практически так же жестока, как и в Европе, но не столь эффективна. Поэтому, когда коммунизм развеялся, как и не было, люди тут же, как ни в чем не бывало, пошли причащаться. То есть на самом деле не глубоко зацепило процесс модернизации советских рывок сознания наших граждан. Следующий раздел. Нигилизм модернизации. О чем идет речь? Во-первых, чтобы понять, что такое архиомодерн, модернизация, все эти термины содержат слово модерн. Мы знаем, что это современность и так далее. Дудин выделяет в своей лекции о архиомодерне, говорит о том, что модерн определяется не господством техники, а наличием субъекта. Субъект — это разум, помноженный на волю, то есть рациональное волевое начало. И я бы здесь предложил сразу же говорить о том, что речь идет не просто о субъекте, а о разочарованном субъекте. О чем идет речь? То есть, вы знаете, растолдованный мир в терминологии Макса Вебера, я предлагаю говорить о разочарованном субъекте. Вот. И определение следующее. Разочарованный субъект есть одинокий полюс, ничтожная точка, самое острие человеческого индивида. Это глубоко драматичная фигура, подкидыш, которого никто не нашел. Нет ни Бога, ни другого. Он единолично противостоит всей прорве объективного мира, включая само человеческое существо, и уравновешивает ее. Отсюда вопрос, как вообще может такое вот онтологически неравновесное противостояние иметь место? То есть, с одной стороны, единственная точка, а с другой стороны, вся прорва вещей и всего остального. Да? Что за мощь в этом разочарованном субъекте? Философия модерна, в конце концов, приходит к выводу, что такое противостояние возможно в силу тотального нигилизма всего. Что такое тотальный нигилизм? Это значит, не только эта точка ничтожна, но и весь мир ничтожен. За ним стоит ничто. На самом деле это противостояние ничто самому себе. Скажем так, философия модерна скорее предчувствует, чем знает, что ничто пронизывает бытие и субъекта. Бытие и субъекта, и объекта. Но прорваться к пониманию этого ничто изнутри вот этой субъект-объектной топики совершенно невозможно. Когда мы имеем субъекта и объекта и ничего больше вокруг, то прорваться к пониманию ничто, которое как бы пронизывает и то, и другое, невозможно. Отсюда можно сделать вывод, что ничто — это и есть та самая парадигма модерна, парадигма современности, о которой мы говорили вот в начале доклада. То есть это парадигмальный базис онтологии модерна. Но почему мы его не видим? Мы говорили, что все власти любят прятаться. Ничто прячется. Оно укрывается гносеологией модерна. То есть гносеология модерна построена на декартовском сомнении. Мартин Хайдеггер в своем знаменитом выступлении во Фрайбургском университете в 1929 году поставил такой вопрос. Как обстоит дело с этим ничто? Наука не хочет знать ничего, а ничто. Мы можем сделать вывод, что здесь имеет место какая-то игра онтологии и гносеологии модерна по укрытию своего истока. А этим истоком, мы предполагаем, является ничто. Вот. Отсюда мы приходим к западному антимодерну, потому что не все на Западе являются модернистами, прогрессистами. И, собственно говоря, еще до эпохи модерна и во время эпохи модерна христианство и ислам однозначно распознали эти тенденции, модернизацию, как знаки прихода антихриста в исламе даджала. Вот. С точки зрения парадигмального анализа мы можем предположить, что ничто является парадигмой модерна и при этом является антихристом. Ничто равно антихрист. Вот. И западное общество модерна является шагом по пути к ничто, к антихристу. С скорее всего, растворение в обществе постмодерна, в сетях постмодерна, это будет последним шагом, скорее всего. А первым шагом, с православной точки зрения, было отпадение западного христианства от православия и, собственно, его поражение в битве с антихристом. Также традиционалисты критикуют модерн с позиции примордиальной традиции. Ницше считает, что атеизм и рационализм модерна обнаруживают фундаментальный кризис человеческого рассудка как такового, кризис субъекта. Карл Густав Юнг, ученик Фрейда, также встает на сторону сновидений, грубо говоря. Консервативная революция в Германии – это вообще был один из самых насыщенных и таких продуктивных этапов борьбы, осмысления и борьбы с модерном. Современные новые правы по-новому осмысляют свою борьбу с либерализмом в свете того, что либерализм оказался последней версией, наиболее легитимной версией модерна. Ну и на удивление плодотворным оказался синтез таких разнонаправленных направлений, как мы говорили по структуре, фрейдо-марксизм. Фрейдо-марксизм наряду с новыми левыми, они породили, собственно говоря, тот постмодерн, о котором мы все знаем, который мы сейчас вот наблюдаем, изучаем и так далее, и знаки его наступления. Это как раз новые левые, фрейдо-марксизм. Ну и представляется, что это не случайно, что такая плодотворность этой смеси, она происходит из того, что смешение – это есть знак времени вообще. Смешение – это знак времени и способ существования в современном мире. Вот. Ну и мы переходим к евразийскому антиархеомодерну, последняя, заключительная часть. Когда мы сталкиваемся с западным миром, в нашей российской действительности, мы, в принципе, солидаризируемся со всеми критиками модерна, которых я перечислил до этого, западные антимодерны. Ну, за исключением последних, за исключением фрейдо-марксизма постмодернистов, с ними мы не можем быть солидарными с их интенциями. Критику мы принимаем, а вот их цели и интенции мы как бы откладываем в сторону. Вот. И неоевразийство, оно как бы обобщает всю эту критику и выстраивает в такую непротиворечивую систему. Однако внутри нашего общества мы имеем дело не с модерном, а с архиомодерном. И бороться с этим заболеванием тоже можно разными методами, в зависимости от уровня как бы, рассмотрения. Вот если рассматривать в плоскости парадигмального антагонизма нашу борьбу, то мы можем сказать, что мы должны поставить под серьезный вопрос парадигму модерна и целенаправленно сопротивляться идеологии либерализма как наиболее явному проявлению, собственно, модерна, наиболее чистому его выражению. Такой тезис: предел смелости современной российской власти — это требовать передачи карт в мировой борьбе за ресурсы после недавно проигранной партии. Мы, неоевразийцы, передаем карты в парадигмальной битве. Гораздо серьезнее. Вот. Хотя вполне возможно, те, кто далеки от радикального субъекта, те воспринимают нашу борьбу, наше устремление как что-то несущественное. Затем постмодернистическое вскрытие философии мифологии модерна. В политической плоскости все это может выражаться в следующих инициативах неоевразистов. Антиевропоцентризм. Здесь как бы неоевразисты развивают идеи Трубецкого, высказанные в его книге «Европа и человечество». Затем цивилизационный подход и отстаивание за Россией и Евразией отдельной цивилизации. Затем геополитический подход, проведение параллели между цивилизацией моря и парадигмой модерна. Затем теория многополярного мира и четвертая политическая теория. Это все арсенал неоевразийства в борьбе с археомодерном. Значит, это мы рассматривали в плоскости парадигмального антагонизма. Но, в принципе, можно посмотреть на проблему сур на уровне новой метафизики, на уровне метафизики радикального субъекта. Здесь мы можем говорить о новой реэтиологизации и ремифологизации общества. Причем отличается она от того, от вот одноименных практик, допустим, национал-социалистов в Германии в 30-х годах, тем, что тогда они пытались оседлать тигра модерна. А мы находимся в том состоянии, когда мы на руинах и модерна, и традиции находимся. То есть не все это еще осознают. Вполне возможно, я высказал такое предположение, что субъект неоевразистов, радикальный субъект неоевразистов, произошла какая-то синхронизация, и он выступил несколько в будущем. Поэтому мы находимся несколько в будущем. И констатируем руины и традиции, и модерны. Мы не говорим «умерла так умерла» по поводу традиций. Нет, мы бережно относимся к тем остаткам традиций, к тому, что еще осталось. Но весь пафос неоевразийства, он обращен к теме постсакральности, к теме постсакральности. Ницше говорил, что сверхчеловек – победитель Бога и ничто. Я здесь осмелюсь предположить, что Ницше говорил о своей версии постмодерна, о той, которая не состоялась, но она состоится, но не так, как говорил Ницше. То есть он говорил о какой-то своей, о третьей парадигме, и вот его прозрение о вечном возвращении меня в этом убеждает. То есть есть какая-то предопределенность смены парадигм, и Ницше открылась новая третья парадигма, парадигма сверхчеловека. Я считаю, что мы не должны уклоняться от этой, от подвига сверхчеловека, но это не наш подвиг. Этот подвиг, он предопределен в рамках европейского антагонизма парадигмы. Но мы к нему относимся только по касательным. Мы же должны разбить цепи предопределенности, мы должны вернуться из будущего, о чем я говорил. Мы и есть предопределенность. Радикальный субъект, беспризорник в настоящем, он острие будущего. Наш герой – это сошедший со страниц драмы бытия и отказавшийся в нее возвращаться на унизительные для себя условия. Открыть невозможную реальность – вот наш подвиг. Здесь я могу сказать о перекличке этого настроения с настроением староверов, которые говорят, что антихрист уже пришел. То есть нам остается не вернуть все назад, нам остается утвердить нечто за гранью падения. Это и есть постсакральная воля. Ну и вкратце я буквально тезисом полминуты скажу в остальные пункты. Поиск русского логоса, то, о чем последняя книга Александра Гильевича Дыкина, и создание своего философского языка. Хватит говорить о корнях, пора говорить корнями. То есть, ну, здесь аллюзия на Мартина Хайдеггера. Так, схождение в русский хаос, сборка вокруг русского логоса, русского субъекта. Можно заметить, что русский субъект, РС, и радикальный субъект имеют одну и ту же аббревиатуру. Это неспроста. С позиции структуралистского метода мы отстаиваем необходимость сноса импортной керигмы и предоставления возможности работать русским снам.